Пионеры. Программа Евгения Белякова. На радио «Комсомольская правда».
Добрый день, дорогие друзья, в эфире радио «Комсомольская правда». Меня зовут Евгений Беляков, и, как всегда, по понедельникам в это время программа «Миллионеры». Моя постоянная соведущая Саша Кочнева сейчас вместо того, чтобы зарабатывать деньги вместе с нами, она их тратит. Ну, мы ей передаем виртуальный привет, и в том числе этот привет передает наш сегодняшний гость Сергей Бикренев, предприниматель, как мне его рекомендовали, серийный предприниматель. Сергей, добрый день.
Добрый день, Евгений.
Да, мы сегодня говорим, как всегда, о мышлении миллионеров, о мышлении богатых людей, о мышлении бизнесменов, потому что, зная по списку Forbes, мы понимаем, что все-таки большинство этих людей заработали свои состояния не инвестициями, наверное, Уоррен Баффет тут один из таких немногих примеров, а в основном за счет создания своего, какого-то уникального бизнеса, своей уникальной бизнес-идеи, раскрутки ее, и, соответственно, сейчас их состояние исчисляется миллиардами. Вот и об этом мы будем говорить. Сергей, наверное, первый вопрос. Что, на ваш взгляд, отличает предпринимателя от наемного сотрудника? Есть такое расхожее мнение, такая статистика общая, где, что 5%, 5-7% людей обладают такой предпринимательской жилкой. Вот, остальные нет, они вот как раз хороши, как наемные работники. То есть, вот, на ваш взгляд, в чем отличие мышления предпринимателя от мышления обычного человека? И можно ли это мышление у себя внедрить, например?
На самом деле, хороший вопрос, и я об этом, на этот вопрос отвечаю, на самом деле, часто, потому что многим людям сегодня это культивируется очень сильно. Сегодня большое количество обучающих курсов, большое количество бизнес-тренеров работает на тему повышения лидерских качеств, на повышение качества предпринимателя, и люди задумываются о том, чтобы изменить свою жизнь и уйти из найма в бизнес.
Это такая фишка стала сейчас. Да, вот, да, я не работаю на дядю, работаю на себя.
Совершенно верно, да. И вы знаете, на самом деле я согласен с тем утверждением, что не каждому дано быть предпринимателем. И не потому, что это что-то такое уникальное. Просто есть таланты в разных областях у людей. Кто-то талантливый врач, кто-то талантливый учитель, но и так далее. Но и также можно быть талантливым предпринимателем. Но это какой-то склад, на самом деле, наверное, изначально склад мышления. И если говорить обо мне, то мне так повезло, не повезло, но в найме я не работал практически нисколько и стремился всегда. С самого детства у меня была такая вот история, что я хотел, и мне было трудно подчиняться кому-то, и я как-то так сразу пошел именно в область бизнеса. И первый бизнес-опыт, в принципе, даже в детстве приобрел это. И сравнение у меня было с точки зрения, сам ты управляешь процессом или тобой управляют. У меня прямо вот в 11 лет конкретный пример.
Да, очень... А приведите, вот расскажите
вообще, как получилось, как стремился. Это был еще Советский Союз, это был 90-й год, накануне. В принципе, вокруг шли процессы уже. Ну, мне было трудно тогда осознавать, какие процессы шли. Все-таки я был ребенком. Но хотелось иметь некую свободу. Плюс то отсутствие каких-то, на тот момент, игрушек или там каких-то историй, которые мотивировали меня как ребенка. Хотелось, да, что-то иметь, чего не было на полках магазинов. Ну и хотелось иметь какие-то свои деньги. И я пошел летом в каникулы. Вот как раз так же было в июне. Uh-huh. Работать на пилораму. Тогда это было, хотя возраст совсем был, совсем уж маленький, но я со старшими своими товарищами, 14-15 лет, они меня взяли, и я месяц отработал.
Сколько заработали?
Вставал рано утром, в 4 утра мы выходили, потому что было жарко. Я заработал вот 10 рублей советских. Ага. А в июле месяце у меня появился первый опыт предпринимательства. Мы с другом, сидя на лавочке, опять же, исходя из собственных желаний, мы захотели мороженого. Мороженого не было, мы не видели его много месяцев. Но кто-то нам рассказал, что в Москве, а это было Подмосковье, небольшой поселок, в Москве на станции Фили, в принципе, мороженое всегда есть. И тут родилась идея, что, в принципе, мороженое не только мы хотим, наверное, хотят и другие наши сверстники. И мы рано утром, также в июле, занял я немного денег у родителей, и поехали мы на Фили станцию, собственно, приобрести это мороженое. Там такая история очень интересная, на самом деле. Даже потом, спустя годы, я анализировал те риски, которые происходили в течение этого дня, которые могли поставить крест, в принципе, на этой бизнес-идее. Но, собственно, все успешно закончилось. Мы заработали по 10 рублей каждый за этот день.
За один день,
да,
причем.
Да. И при этом мы наелись мороженого, сколько я с тех пор не люблю мороженое. Вот. И вот та история, на самом деле, спустя годы, когда я анализировал, что произошло в тот день, я видел, сколько непредвиденных ситуаций возникало, которые я даже еще не анализировал, которые могли реально, возможно, обжечься и больше к этому не возвращаться. Но тогда у меня, в принципе, сформировалась история, что работать на себя – это правда выгоднее, чем работать...
А на что потратили вот те 10 рублей?
Честно, не сильно сейчас помню. Занимался спортом еще серьезно, и... Если я не ошибаюсь, то эти деньги я потратил уже на третью смену в спортивном лагере.
Путевка. А, то есть сами оплатили ее, по сути. Там частично. Да. Я помню, у меня тоже был предпринимательский опыт. Я продавал дедушкину рыбу, который... Дедушка сушил рыбу, я ее продавал возле пивнушки. Тоже мне было лет, наверное... Мне даже меньше было, лет 8, наверное. Вот. Я потом сложил эти деньги. Там рублей тоже 20 или 30 даже было. Я сложил эти деньги, и, в принципе, на них можно было даже какой-то велосипед купить. Но я их решил отложить. Вот. У меня какое-то инвестиционное мышление всегда было. Но был потом 91-й год.
Инвестиции в спорт тоже инвестиции в себя, на самом деле. Но поэтому вот здесь вопрос, если мы говорим о людях, которые стремятся стать предпринимателями, все-таки здесь вопрос очень важен, насколько люди готовы инвестировать лично в себя и инвестировать в ту идею, в которую они верят. Потому что это очень важно. Очень часто одно решение, просто я буду сейчас предпринимателем, и поиск на рынке какой-то ниши или покупка какой-то франшизы часто людей заводит в тупик, потому что это только верхушка айсберга, то есть решиться и посмотреть на другие какие-то, наверное, успешные опыты. Но за любым успешным опытом скрывается, на самом деле, очень серьезная работа как над собой, так и, собственно, над тем делом, которое вы решили заниматься.
Коллеги и наши дорогие радиослушатели, это программа «Миллионеры». Вы можете позвонить нам в эфир и рассказать о своем опыте. Может быть, первым предпринимательском был он у вас, не был. Или у нас для вас такой сегодня достаточно простой вопрос. В основном, зачем люди занимаются бизнесом? Для того, чтобы зарабатывать больше денег. Такая первая очевидная причина. Вам такой простой вопрос. $1 миллион. Вот дается вам $1 миллион. Как вы его потратите? На что и так далее. То есть инвестируете, откроете бизнес, купите особняк и так далее. 8-800-200-97-02. 8-800-200-92. Это телефон прямого эфира. А также есть у нас номер WhatsApp, на который можно писать ответ на этот вопрос. 8-967-200-97-02. 967-200-97-02. Сергей Бекренев, предприниматель в нашем эфире. Это программа «Миллион». Оставайтесь с нами.
Миллионеры. Программа Евгения Белякова.
Навостри, потребитель, ухо. Ведь в эфире Анна Добрюха. Защитит от плохих продавцов, проходимцев и темных дельцов. Об обязанностях и правах, документах, судебных делах, о доплатах, пособиях, льготах и о многих подобных заботах.
Программу Анны Добрюхи «Я потребитель». Слушайте каждую пятницу в 2 часа дня по московскому времени. Миллионеры. Программа Евгения Белякова. На радио «Комсомольская правда».
Добрый день, дорогие друзья. Продолжается программа «Миллионеры». Меня зовут Евгений Беляков. Сегодня у нас в гостях предприниматель Сергей Бекренев. Говорим о мышлении бизнесменов, о том, как внедрить в себя мышление богатого человека, какие неправильные установки у нас есть, как с ними бороться. Но в начале этой части, так как у нас сегодня большая дата, день рождения Александра Сергеевича Пушкина, я вам прочитаю тематический блок из романа в стихах Евгения Онегина. Давно, конечно, я не читал, наверное, со школьной скамьи не читал стихов. Давайте сейчас попробую. Надеюсь, бывшие учителя меня оценят. Высокой страсти не имея, для звуков жизни не щадить, не мог он Ямба от Хорея, как мы не бились, отличить. Бранил Гомера, Феокрита, зато читал Адама Смита и был глубокий эконом. То есть умел судить о том, как государство богатеет и чем живет, и почему не нужно золото ему, когда простой продукт имеет. Отец понять его не мог и земли отдавал в залог. Вот у нас такой эпиграф, получается, к нашей передаче получился. Сергей, мы закончили разговор в предыдущей части на том, что Ну вот ради чего люди занимаются бизнесом? То есть вот какие вы цели себе изначально ставили и какие цели ставите сейчас? То есть вот что вами движет?
Вы знаете, меня вдохновляло две вещи. Я так получилось, научился рано читать, где-то 4 лет, и читал много. И от меня библиотекарь детской библиотеки уже бегал в какой-то момент, потому что не знал, что мне предложить. И как-то мне в руки попала книга афоризмов. Я, собственно, не очень сильно понимал глубоко тогда, что, но почему-то вот один афоризм врезался в голову. Я потом спустя годы удивлялся, почему он вообще там оказался, вроде Советский Союз. А он звучал так: если хочешь заработать денег, иди и работай. Если хочешь разбогатеть, придумай что-нибудь свое. Очень сильно в голове поселилась эта история. И я, на самом деле, что бы ни делал, от банальных там каких-то садоводческих, то, что родители там заставляли всех нас в детстве что-то там делать по дому или там на даче, то у меня все время какие-то идеи рождались, каким образом все придумать.
Оптимизировать?
Да, оптимизировать, и, да, и время свое потратить на что-то другое. Вот. А второй момент, это тоже, опять же, из детства, такой мультфильм интересный, «Руки, ноги, хвост», известный многим, особенно старшему поколению. Он такой, с детства он такой был не очень понятный, но меня вдохновила, опять же, фраза оттуда, это «Лучше день потерять, потом за час долететь». То есть смысл был в том, что сначала нужно подготовиться, потому что смысл такой: если ты научился летать, то, в принципе, ты уже не разучишься. Если ты заработал свой первый миллион, то ты уже, даже если вдруг случилось, что какая-то история, риски сработали, и ты там даже оказался на грани разорения или даже разорился, то второй раз уже пройти эту дорогу уже просто, потому что ты, ну, именно имеешь это предпринимательское мышление. И я, собственно, исходя вот из этого выражения, так и действовал по жизни, то, в принципе, у нас как люди действуют? Подготовились, послушали умные высказывания, почитали биографию там Стива Джобса.
Да-да, мотивационных спикеров,
которые говорят. И нырнули, да, возможно, получится. Я здесь не могу спорить, кто есть гениальные ребята из юности, может быть, и я там таким в итоге был. И что-то начало получаться. Но на самом деле подготовка, ну, как своя личностная, это как ходить в спортзал, это как готовиться там, к экзаменам. То есть это все то же самое. Если ты не начнешь над собой работать, если не будешь себя инвестировать в первую очередь, то, в принципе, вероятность того, что у тебя получится, оно тогда снижается сильно.
А как бы вы определили, ну, соответственно, успех в бизнесе – это такое, ну, по сути, комплексное мероприятие.
Согласен.
Да? То есть, да. Здесь и первоначальный капитал играет роль, и какой-то жизненный опыт, какие-то связи и так далее. Вот вы бы как разделили, то есть вот градацию такую, что вот на первом месте, на втором и на третьем?
Интересный вопрос и непростой вопрос. Неоднозначные здесь ответы. Успех вообще от слова «успеть». И, собственно, тоже часто задают мне этот вопрос, что есть успешный человек. На самом деле, успешного человека от неуспешного так отличает только одно. Человек успешный – это человек, который на своих ошибок сделал правильные выводы и, в принципе, выбрал правильное в итоге решение, не отступил в итоге. И такие примеры моей практики были личные. У меня был один проект, где я был готов уже отказаться от его продолжения, зафиксировать убытки. И прямо вот глазами на стене увидел плакат, который я почему-то никогда не замечал, когда есть такой, ну, потом часто видел, где человек идет в тоннель, копает землю или там что-то.
Да,
и там за ним там слитки золота, а он... То есть часто человек пройдет 99 шагов, и когда остается один шаг до успеха, он разворачивается. Меня очень тогда тоже замотивировало, и я, собственно, продолжил тот проект, который очень сегодня стал большим, и, собственно, вот...
То есть настойчивость, первая часть, так?
Конечно, да.
Что еще? Ну, вот сложно начать бизнес... Я вот часто читаю такие кейсы в различных деловых журналах, когда пишут о том, что вот как предприниматели, как они начинали свой бизнес, и насколько сейчас они успешны. Ну, там описывается путь, и обычно начинается так. Они с партнером продали свои квартиры для того, чтобы вложить эти деньги в бизнес, вот так рискнули, и потом стали такими молодцами.
Ну, если они продавали квартиры, то они в свою бизнес-идею верили, наверное, не просто верили, а уже, в принципе, было посчитано, какие инвестиции нужны в бизнес, и тот риск, который они предприняли, он, в принципе, был оправдан тем, что либо это получится, в большей степени вероятности, раз они приняли такое решение, либо нет. Потому что я уверен, что есть миллионы кейсов, когда люди продали и не получилось.
Вот,
но об этом просто не пишут. Да. Поэтому вопрос кругозора стоит очень серьезно, и вопрос того, как... То есть нужно всегда, я об этом говорю часто, это упрощение увидеть в сложном простое. То есть, когда ты умеешь разбирать до винтиков существующий рынок или там существующий бизнес какой-то, потому что мало сейчас так называемых рынков Голубого океана, то есть люди все-таки идут в конкурентные
рынки. Это что значит?
Конкурентные рынки. Но это рынок неконкурентный. То есть, если что-то ты такое придумал, где еще до тебя никто не работал, потому что есть рынок Красного океана, где акулы, то есть уже кровь и так далее.
Какая интересная терминология.
Вот. И не всем так везет, но на самом деле не так просто строить новые рынки. И поэтому, когда мы идем в конкурентный рынок, то здесь задача, на самом деле, во-первых, видеть, относиться к этому рынку с точки зрения пользователя, то есть смотреть пользовательский опыт и попытаться разобрать это на простые составляющие, и только тогда ты можешь увидеть то, что, в принципе, за вот этим большим объемной оболочкой сразу и не увидишь, потому что, когда появляется какая-то выгодная история, об этом часто пишут, люди, правда, начинают инвестировать, правда, становятся предпринимателями, рынок перенасыщается, и это похоже, на самом деле, на некую пирамиду, только, ну, не финансовую, а бизнес-пирамиду, когда уже какой-то вошедший рынок перенасыщает настолько, что денег там перестает быть.
Как определить перспективность бизнес-идеи? Ну, особенно человеку-новичку, который мечтает о том, чтобы перестать быть наемным работником и работать на себя, получить какой-то этот предпринимательский опыт. Вот как определить эту бизнес-идею? И как, ну, понятно, что большая часть, наверное, первых опытов, она заканчивается, ну, таким не очень хорошим результатом, скорее всего, да, по статистике. Вот как, грубо говоря, понять, чтобы этот опыт был действительно как опыт воспринимался, а не то, что человек попробовал, понял, что, значит, бизнес не мое, и ушел.
Здесь, на самом деле, есть два подхода. Первый. Есть товары и услуги с осознанной потребностью, есть неосознанной. Если человек не готов изначально, ну и не все сразу видят рынки товаров и услуг с неосознанной потребностью, то есть если человек не готов на начальном этапе много рисковать, сильно рисковать, то рекомендация, в зависимости от того региона, где, если мы говорим о России, например, где он находится, то надо посмотреть на успешные кейсы, то, что сегодня, например, в столицах, там, в Москве, в Санкт-Петербурге, какие-то тренды, которые только вот...
Можно копировать, получается.
Да, но это на самом деле не самая плохая история, потому что что такое копирование? То есть копирование успеха невозможно, поэтому мы не знаем до конца, например, всегда, что стояло за успехом каждого человека. И успешный человек – это вообще такое понятие, что человек в чем-то успевает, а в чем-то нет. И когда мы видим успешного человека, о нем говорим, мы только видим какую-то одну его сторону. Потому, вот есть такое выражение, что там миллионер это не состояние банковского счета, а состояние твоей души. Получается, что если у человека, которого мы считаем успешным, сам себя он не считает успешным, то, в принципе, ему все равно, как считает остальное общество. Вот, собственно, с точки зрения стратегий людей, которые выбирают стезю предпринимательства, копирование, так называемое, это именно здесь нужно присматриваться к трендам, что только начинает развиваться. Потому что, конечно, есть товары с осознанной потребностью, хлеб, там, вода, молоко, там, нефтепродукты и так далее. Здесь, конечно, тоже широкое поле есть, но здесь вопрос, какие нужны инвестиции, чтобы на этом рынке занять какое место.
Ну,
то
да.
есть булочную открыть или хлебозавод. А есть тренды, которые не видны большинству людей, и удача, кто умеет заметить, и у кого есть уже опыт предпринимательский и возможности для того, чтобы развивать, стартапы.
Да-да.
То здесь риски, конечно, гораздо выше, но и уже вопрос на выходе, конечно, может быть, совсем другие цифры.
То есть тренироваться лучше на чем-то маленьком, правильно я понимаю? С меньшими затратами, не знаю, может быть, просто...
Универсального совета здесь нет. Вопрос от многих обстоятельств. То есть это как в компьютерной игре стратегической. И какое количество ресурсов чем ты обладаешь? Я сейчас не говорю не только о деньгах и опыте. Но еще вопрос, что это за место, что это... Вы знаете, да, многие кейсы, что я взял, там, собрал вещи, все продал, уехал в Москву.
Да.
То есть, это что? Это бизнес-стратегия, получается, изначально. Так же, в принципе, как и продать автомобиль. Поэтому, в зависимости от того количества ресурсов, которым человек обладает, если он правильно анализирует, то и наличие связи часто бывает возможностью стартовать в бизнесе. Да.
Это программа «Миллионеры». Оставайтесь с нами, будет интересно.
Миллионеры. Программа Евгения Белякова. И сошлись они в чистом поле. И начали они биться. Каждый за свою правду. И не было в той битве ни правых, ни виноватых. Звон стали. Крики поверженных. Самый беспощадный проект радио «Комсомольская правда». Радио «Рубка». С
Столкновение взглядов, убеждений и принципов. У гостей в студии всегда полярные мнения. Слушатели участвуют и голосуют. Нам есть о чем поспорить. Остро, жестко, жестоко. Программу «Радио Рубка». Слушайте на радио «Комсомольская правда». Каждую среду в 18.05 по московскому времени. Миллионеры. Программа Евгения Белякова. На радио «Комсомольская правда».
Добрый день, дорогие друзья. Продолжаем наш эфир. Сергей Бекренев, предприниматель, сегодня в нашей студии. У нас появилось несколько сообщений на наш номер WhatsApp 8-9-6-7-200-97-02. 8-9-6-7-200-97-02. Можете написать сегодня достаточно простой вопрос. Миллион долларов, на что бы вы его потратили? Ну вот, случилось такое счастье, не знаю, лотерея. Ваш собственный бизнес принес вам гигантский доход или, может быть, вас подняли в должности, и вы теперь топ-менеджер «Газпрома», и вам получился, у вас появился 1 миллион долларов. На что бы вы его потратили? Ну вот, давайте помечтаем. Кто-то помечтает, кто-то, может быть, и нет, реально расценит свое положение. Так вот, что нас хотят сделать наши слушатели? Моя мечта – это пекарня или крупный хлебозавод. То есть на эти деньги как раз откроют собственное дело. Ну, вот такое желание. За 1 миллион я бы открыл производство мебели. Дальше у нас есть, где бы взять этот миллион. Запустил бы бизнес по недвижимости, купил бы много жилья в Краснодарском крае. Ну, это, видимо, рентный бизнес такой достаточно. Так, и я это сделаю. Непонятно. А, открыл бы... А, он, вот наш читатель пишет, что открыл бы хлебозавод, и я это сделаю. Ну, вот такая мотивация. Отлично. Для человека. Человек поставил себе цель. Кстати, вот говоря о мотивации, что вы... Вот как себя, ну, условно, мотивировать на открытие бизнеса? Потому что... Или и на увеличение дохода в том числе. Вот я, например, помню, когда после... студенчество, я каким-то, ну, уже достиг определенного там уровня дохода, да, стал нормально зарабатывать, мне хватало денег на съем квартиры, на еду и так далее. То есть сначала я закрывал как раз вот после бедного детства, мне хотелось...
Похожая история.
Да, закрыть этот уровень, условно, да. То есть я понял, что, ну, все, мне на хлеб хватает.
Это мотивация.
А что делать дальше, я вот думаю? Вот как
дальше себя? На самом деле, всегда, конечно, нужно ставить перед собой цели, но цели должны быть не какие-то абстрактные, а понятные и достижимые цели. И здесь, опять же, человек на разных этапах своей жизни может быть по-разному успешен. Вот сейчас была реклама про чемпионат Европы по футболу, который стартует вот на днях. Я задумался, ну, в принципе, что, ну, вот можно считать, вот перевести, это же тоже некий бизнес-процесс. Вот команда готовится, то есть это команды, как и бизнес-команды. И у каждого своя цель. Например, там для, что такое успех? Для команды Уэльса, предположим, уже успех, что они вышли на чемпионат Европы. Для российской сборной успехом будет выход из группы. Об этом все говорят, и мы к этому, в принципе, все готовы. Успех – это выход из группы. А для сборной Франции, для хозяев, наверное, успех только победа в чемпионате. Получается, все три одинаковые команды там по одинаковому количеству игроков. Но у каждого будет градация успеха своя. Соответственно, и целеполагание, это вот, я думаю, наверное, понятный пример, что трезво оценивать свои вот, возможности. Да. Потому что если их не трезво оценивать, то это, в принципе, тогда путь в казино или в лотерею, что, наверное, тоже многими движет, к сожалению.
То есть, наверное, для человека, который пока не очень много зарабатывает, ставить цель миллион долларов, наверное, не стоит. Наверное, стоит поставить цель миллион рублей.
Абстрактно. Потому что тяжело... Ну, что такое миллион долларов, да? Если человек этот миллион долларов визуализирует некие понятные, что для чего, то, что вы сейчас... Вопрос хороший. Что ему этот миллион долларов даст в итоге, то, наверное, это может мотивировать. Так, но получается некий роудмэп к заработку... этого миллиона долларов, потому что ты должен все-таки распланировать не начальную цель и конечную цель, а четко понимать, какие моменты ты должен проанализировать, насколько ты, ну, какой-то правильно ли ты выбрал дорогу, Потому что ну, бывает такое, что проанализировав то, что происходит, наверное, бывает это и закрыться нужно, или наоборот, по нему можно понять, что где есть точки инвестиций, чтобы на выходе получить, оказывается, уже не миллион, а $2. То есть, ну, цифра миллион, еще раз, миллион долларов, это здорово звучит, но цифра абстрактная, потому что когда ты его зарабатываешь первый раз, если у тебя только была цель миллион долларов, на самом деле дальше долго не можешь понять, а что дальше, потому что, в принципе, ничего волшебного не произошло.
Да, ну, просто такая действительно цифра, которая, ну, не знаю, наверное, с американской мечты у нас она идет, что вот если я достигну этого процесса, ну, все, жизнь удалась, да, условно, но потом, соответственно, возникают какие-то другие вопросы.
Да, если это будет абстрактно, то ничего не добьешься. Если это будет понятно и можно будет в итоге там прям вот визуально потрогать, тогда, да, это может мотивировать.
Что мне нравится, большинство наших слушателей пишут о том, что на этот миллион долларов они бы открыли некий бизнес.
Проинвестировали.
Никто не пишет про то, что купит особняк, яхту и так далее. Как обычно, на самом деле, бывает с теми, кто выигрывает в лотерею. То есть миллион...
Ну, из ответов наших радиослушателей я понял, что, в принципе, людей... привлекает некая стабильность, некий доход, который понятный. То есть мебельная фабрика, хлебозавод, рентный бизнес с недвижимостью. Да, там есть, но опять же, да, здесь нужно оценивать.
Это красный океан, получается.
Какие риски, да, потому что открыть какое количество издержек маркетинга надо, нужно в этом смысле, чтобы существующих игроков подвинуть, да, или какой ноу-хау нужно применить. Да, есть такие примеры. У меня тоже есть такой пример, когда в отрасли абсолютно уже там тысячелетия есть там юридический рынок, но ты находишь решение, которое ты даешь людям, совсем иное решение, как людям разбираться со своими проблемами. Тогда да, тогда ты можешь из этого кровавого океана выпрыгнуть в голубой и, в принципе, строить свой бизнес дальше. Здесь, на самом деле, с одной стороны, стабильность, с другой стороны, потому что все уже можно почитать, можно посмотреть примеры других людей, на ошибки не делать других людей и, в принципе, строить стабильный бизнес. Но часто люди сталкиваются с тем, что все не так просто, и маржинальность очень низкая.
Да, поэтому, особенно да, крупный проект.
С 23 лет уже мотивировали именно рынки, которые больше из услуг, рынок услуг. То есть я понимал, что за этим будущее, и, в принципе, уже меня вот наоборот не мотивировало все вот это вот. Что
производство.
Да, да, да. Хотя все это до сих пор существует. Ага. То, что уже было создано тогда, и здорово, все работает, но очень это психологически непросто.
Угу. У нас на связи Андрей. Андрей, добрый день.
Добрый день.
Вы вопрос хотите задать или поделиться с нами чем-нибудь?
Хочу поделиться.
Давайте.
Что бы я сделал, если бы у меня появился миллион долларов? Правильно был вопрос?
Да, да.
Вот. Я живу в Владимире, и у меня, как говорится, занимаюсь горнолыжным спортом с 4 лет, ну, уже более 30 лет получается. И вот у меня мечта сделать в Владимире многосезонный горнолыжный курорт.
Так, а у вас горы-то там есть?
Горы, они есть, естественные. Ага. Они, как говорится, могли быть, как говорится, ну, началом этого.
Ага.
Есть, очень хороший пример – это горнолыжный курорт в Московской области Сарачаны. Вот я там был несколько лет назад с другом, и вот у нас в Владимире можно сделать не хуже, а то и лучше. И причем именно в Московской области я вот заметил, что такая тенденция идет сезонная, а здесь условия могут позволить создать курорт многосезонный.
Так, спасибо, спасибо большое. Сергей, как оцените бизнес-идею?
Ну, смотрите, отличная история с точки зрения того, что это может быть правда многосезонный бизнес, потому что это зимой, в зимний период, к сожалению, он не такой у нас продолжительный, а это горные лыжи, летом, осенью, весной это велосипеды, я так понимаю, спорт и так далее, это некие экстремальные виды спорта. Другой вопрос нашему радиослушателю совет, это, конечно, изучить, очень здорово, когда есть личная мотивация что-то создавать, потому что это, правда, очень сильно работает, но здесь нужно за всеми этими эмоциями не забывать посмотреть на рынок, насколько, какое количество людей сегодня занимается этим видами спорта, потому что чем меньше их занимается, тем больше вам нужно будет инвестировать в культуру горнолыжного спорта в Владимирской области. Это здорово, и здорово, если вы найдете, например, понимание в административный ресурс, потому что эта идея классная, это здоровье, здоровый образ жизни, это вклад, тем более это очень сегодня распространено, что горнолыжные курорты там в Сочи переполнены в зимний сезон или в той же Московской области, поэтому здесь ряд факторов, которые вам нужно просто проанализировать.
Единственное, что много инвестиций потребуется, то есть тут такой проект очень капиталоемкий.
Ну, $1 миллион, наверное, не хватит.
А, даже не хватит миллиона долларов? Нет.
Ого. Так, ну, если это делать большим бизнесом, да. То есть вопрос, может, конечно, ли ресторан открыть за $1 миллион, и это может быть успешным бизнес-проектом. Но все-таки здесь инфраструктурно, я думаю, одни работы по подготовке. Ну, я не специалист, не делал курортов, но просто вкладываться в один склон и тратить $1 миллион, вопрос это окупаемость. Если это там на 20, 30, 40 лет, ну, возможно. Я могу посоветовать вам другой, наверное, тренд. Это хоккейные площадки круглогодичные. Они, в принципе, за $1 миллион как раз можно сделать хороший бизнес.
Но опять же, стоит вопрос, где его взять. У нас вопрос был виртуальный. Вот, но это уже, если есть идея, конечно, тут уже немножко легче. Это программа «Миллионеры». Дорогие друзья, у нас после небольшого эфира будет еще несколько минут для того, чтобы ответить на ваши вопросы, выслушать ваше мнение, ну и рассказать что-нибудь интересное о мышлении миллионеров. Оставайтесь с нами.
«Миллионеры». Программа Евгения Белякова. Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике.
Политика в России – это не только скучные речи и предсказуемые выборы. Политика в России – это еще и яркое шоу. Это и схватка не только идеологии платформ, но и характеров, и личностей. И потому программа о политике должна быть бескомпромиссной и жесткой. Потому что веду ее я, Александр Гришин, политический обозреватель «Комсомольской правды».
Политическое шоу «Руки по локоть» с Александром Гришиным. Слушайте каждый вторник в 16:05 по московскому времени.
Миллионеры. Программа Евгения Белякова. На радио «Комсомольская правда».
Добрый день, дорогие друзья. Продолжаем эфир программы «Миллионеров». Заключительная часть нашего разговора с Сергеем Бекреневым, предпринимателем, серийным предпринимателем, даже так можно сказать. Несколько бизнесов у нашего сегодняшнего гостя, поэтому он может с полной уверенностью говорить о мышлении предпринимателей, потому что, как он нам сказал в начале эфира, с 11 лет уже занимается этим сложным делом. И, соответственно, в нашем эфире сегодня дает советы, как начать свое дело, что останавливает, как анализировать риски и так далее. Я, кстати, продолжают нам поступать сообщения на WhatsApp, и интересно, что в начале было много сообщений о том, во что будут вкладывать, ну, в основном бизнес и хлебозавод, то, что я называл как раз, и другие производства, а сейчас пошли более осторожные люди, которые говорят, что там 80% вложили бы в банк под процент, и остальное бы купили рентную недвижимость. Далее тоже похожий у нас, что ресторан купили бы, квартиру отдали бы долги, тоже квартиры, соответственно, под сдачу, и несколько вкладов в разные банки. Ну и десятину на добрые дела. Вот у нас примерно такой расклад. Какие впечатления у вас вот от такого желания? То есть это отражает определенную склонность, что ли, людей к менее рискованным проектам?
Ну, это, наверное, стереотип. Я не говорю, что нужно... То есть, конечно, нужно свои риски дифференцировать. То есть и вложения в банки, и в недвижимость, ценные бумаги имеют место быть. Вопрос, какое время вы это делаете, потому что ни для кого не секрет, что сегодня происходит на этих рынках, насколько сегодняшний курс национальной валюты сыграл против рынка недвижимости, против рынка ценных бумаг и так далее. Опять же, еще раз, что бы мы ни делали, все-таки иметь некую подготовку, элементы, которые включают в себя, в том числе финансовую грамотность, необходимо, потому что эти стереотипы работают часто против людей, против массового. И учитывая, что в стране, к сожалению, низкая культура финансовая, низкая правовая культура, то есть людям очень сложно часто вообще разобраться, потому что, во-первых, к этому подталкивает большое количество рекламы, потому что все, что такое вложиться в банк, что такое купить недвижимость или в рынок ценных бумаг, на самом деле это участвовать в чьих-то чужих бизнес-процессах, на самом деле. Uh-huh. Потому что это является, вы являетесь на этом рынке, получается, покупателем, а не маркет-мейкером. Вот если вы вывести на рынок ценных бумаг акции своего предприятия, вот это уже гораздо более интересный такой вызов.
Ну, у меня есть, кстати, контраргумент, но сейчас Рамазана выслушаем. Рамазан, добрый день.
Добрый день.
Да, слушаю вас.
Ну, у меня не было никогда миллион долларов, но если было бы оно, я бы расстался бы с ними легко.
Так, а на что бы потратили?
А я их не потратил бы, а я просто раздал бы человеку, который умеет организовать бизнес в глубинках, в селении, деревне, где-нибудь подальше от города, чтобы там создать какую-нибудь работу для людей. Угу. Любую работу, лишь бы она была успешна, чтобы местные не ездили за город куда-нибудь, ну, из этого района, не выезжал бы в город за покупками, там, к примеру, какой-нибудь молочный, молокообрабатывающий или что-нибудь швейное. Угу. Вот так, чтобы создать такое, чтобы первые необходимые вещи выпускать, нужные для людей, чтобы... Они свои пенсии, что они получают, вы все оставили у себя.
А дивиденды-то вы с этого хотели бы получать?
Ну, не хотел ваш... бы.
О, вот это щедрость.
Я думаю, отлично. И я уверен, что я об этом, кстати, сейчас сегодня говорил, что если посмотреть тренды, которые происходят в крупных городах, то люди, которые вкладываются в рынки, маленькие рынки, своих городов, небольших или поселков, или деревень. Это часто и социальная, на самом деле, большая работа. И зарабатывать люди тоже могут. Тут не надо быть альтруистами, потому что любая работа должна иметь вознаграждение. И меня это, правда, мотивирует. То есть сегодня мне там уже не 11 лет, и не 18. И идеи бизнесов, которые... как-то создавать рабочие места для меня – это не пустой звук, давать людям возможность заработать. Потому что если люди умеют зарабатывать с тобой вместе, то значит это у тебя тоже все будет хорошо, на самом деле. Поэтому я вот приветствую. И при этом вот этот вопрос про десятину, на самом деле сегодня вопрос благотворительности или социальных проектов стоит очень остро. И бизнес часто таким рисуется каким-то непонятным для большинства людей деятельностью, там какой-то криминал рисуется, что-то такое, что невозможно заработать условно, больших денег. Mm-hmm. Но мне повезло, может быть, ну как повезло, то есть я вижу тысячи предпринимателей, есть сообщество предпринимателей со всей России, где мы переплеваемся идеями, где доверие друг другу очень большое, где такая культура collaboration, сегодня это модное слово, то есть creation, сотворчество, когда из разных бизнесов вырастают какие-то серьезные социальные проекты, которые, правда, помогают людям, и это вдохновляет просыпаться и засыпать с мыслью о том, что ты делаешь полезное, пользу людям приносишь.
Владимир у нас на связи, слушаем вас.
Добрый день. Я вот хочу сказать, что основными мотивами, их много, значит, предпринимательство является просто внутреннее что-то, желание предпринять, во-вторых, не работать на дядю и прибыль. В соответствии с этим, например, в Германии средний и малый бизнес довольствуются 5-6% прибыли. Могли бы вы работать с такими процентами у нас и другие бизнесмены? И второй вопрос. Как можно сделать привлекательность предпринимателей и сделать их чуть ли не национальными героями? Какие конкретные меры вы бы приняли?
О, спасибо.
Отличный вопрос. И хочу сказать, что, конечно, можно было бы работать и на 5, и на 6%, но вот если вы берете Германию, то там под 1.5% кредитуют малый и средний бизнес. В условиях это очень глубоко... Спасибо еще раз хочу поблагодарить за этот вопрос, потому что он очень важный. И это большая беда российского бизнеса, что при существующих ставках кредитных, при вообще доступе сегодня к деньгам, это тяжелая история, потому что сегодня прокредитоваться даже под 15% – это не очень для многих невыполнимые условия. Вот. И второй вопрос был...
По поводу того, как предпринимателей, ну вот статус предпринимателя
здесь, поднять в обществе. Я считаю, что правда сегодня, вот вопреки, те люди, которые занимаются своим бизнесом, особенно малое предпринимательство, средний бизнес, это я тоже считаю героями. И я считаю, что на государственном уровне должны не просто мы говорить о том, что государство поддерживает, а на самом деле мы должны отмечать, и люди должны иметь, что нужно бизнесмену. То есть его нужно создавать условия, при которых ему будет выгодно создавать рабочие места, где ему будет выгодно работать в правовом поле, где ему будет выгодно делиться с государством своим заработком в виде налогов. И здесь, несмотря на то, что все-таки со стороны государства хотелось больше доверия, потому что отсутствие этого доверия, чересчур бюрократизация различных процессов, она не позволяет сегодня на самом деле у людей получить, ну то есть масса людей, которые обладают на самом деле внутри, у них есть зародыш этого предпринимательства, но раскрыть его не получается именно потому, что они сходу обжигаются. Вот мы начали говорить о каких-то историях именно бизнес-мышления, а тут можно сразу все, ну, потерять все любое желание, как только ты прям пошел только организовывать свое там ООО или ИП. И с чем ты в итоге столкнешься. На это, на самом деле, здесь делается большая работа. Я не сторонник критиковать впустую, но хотелось бы, конечно, здесь больше поддержки. И я, правда, считаю, что это героизм.
Ну да, улучшение инвестиционного
бизнеса. Поэтому согласен с Владимиром здесь, да, двумя руками за.
Ясно, спасибо большое. К сожалению, наша передача подходит к концу. У нас есть еще несколько сообщений в WhatsApp. Ну, я думаю, что мы подробно эти ответы сделаем уже в нашей публикации на сайте и в разделе «Экономика», и в газете «Комсомольская правда». Сергей Бекренев, предприниматель, был в нашем эфире. Это программа «Миллионеры». Меня зовут Евгений Беляков. Оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда».
«Миллионеры». Программа Евгения Белякова.
Здравствуйте, я Евгений Беляков, заведующий отделом экономики газеты «Комсомольская правда». Я знаю почти все об экономике страны, личных финансах и время от времени даже играю на бирже. Но у меня нет миллиона долларов, и я очень хочу его заработать. Поэтому каждую неделю в прямом эфире я буду общаться с тем, кто смог стать богатым и знает, как сделать богатым меня и вас. Встречайте новый проект «Миллионеры». Каждый понедельник в 3 часа дня только на радио «Комсомольская правда».